дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
15 часов 15 минут. Мы начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Здесь в студии «Эхо Москвы» ведущие передачи Ксения Ларина и Виталий Демарский, которого я приветствую.
Добрый день. Здравствуйте.
И в гостях у нас выдающийся музыкант и писатель, поскольку он написал целую книгу о своей жизни. Это Алексей Козлов. Добрый день, Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Огромное спасибо, что пришли. Потому что я знаю, с какими трудами вас к нам зазывали. И прекрасно понимаю, человек уже устал на эту тему говорить. Потому что если о стилягах, то сразу Козлова и Славкина.
Но сразу две вещи надо сказать,
да,
между прочим.
Что Козлов стилягой не был.
Нет, да.
Он был штатник.
Да, это вообще ясно. Слово «сами стиляги», да, тех, которых мы называем стилягами, себя стилягами не называли, правильно?
Ну, не забегайте.
Не забегаем вперед. Давайте начнем все по делу.
А вообще-то, Алексей Козлов, это как раз не про него ли была составлена такая максима в свое время. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Ну, вот, собственно говоря, все и сказали. Было. Значит, я тему напомню, которую мы сформулировали так. Не просто стиляги. Стиляги — это молодежная субкультура или форма протеста. И на этот вопрос тоже постараемся ответить с помощью нашего гостя. Но для начала, по традиции, небольшое эссе от нашего корреспондента Якова Широкова, который расскажет нам о том времени.
Ты его, Валюша, не ругай. Может, он залетный попугай. Может, когда маленьким он был, кто-то его на пол уронил. Может, болен он, бедняга, или просто-напросто стиляк.
Куплеты на эстраде можно назвать одной из невинных форм борьбы со стилягами в хрущевское время. По молодым людям первым советским контркультурщиком лупила фельетонами советская печать. Стиляги фигурировали как аморальные типы, балансирующие на грани преступления или, по меньшей мере, нарушители порядка и покоя граждан Советского Союза. Но и это были цветочки, по воспоминаниям современников. На борьбу с космополитами в брюках-дудочках бросали милицию и дружинников. И если стражи порядка только задерживали модников, то комсомольские патрули могли побить, обрывали пижонские яркие галстуки, разрезали узкие брюки, могли состричь характерный кок на голове. Пойманных изгоняли из институтов и комсомола. К этому противостоянию системы и эскапистов-модников примешивалась и классовая борьба. Как правило, стилягами становились дети врачей, преподавателей вузов, творческая элита, чиновные военные верхушки, вплоть до выходцев из семей министров и генералов. Для борьбы же с этим явлением, как правило, набирали молодежь, что называется, из рабочей и крестьянской среды. Интересно, что самих стиляг такое название только раздражало. Как пишут справочники, само название, ходившее в этой среде, было другое – штатники. Слово «стиляга», как гласит легенда, впервые появляется в фельетоне журнала «Крокодил» в конце 40-х годов. Истоки этого явления уходят в первые послевоенные годы. Солдаты армии-победительницы столкнулись в Европе с совершенно другим миром. Музыка, одежда, искусство, образ жизни на трофейных кинолентах – все это формировало в то время в первую очередь у молодежи представление о загранице, как о некой обетованной земле. Одежда, вышедшая из моды там, казалась диковинкой здесь. Зародившись при Сталине, молодежная культура уже при Хрущеве расцвела и разрослась, несмотря на жесткий прессинг. К концу 50-х в официальной культуре были гастроли зарубежных симфонических оркестров, балета, Поля Робсона, победа Вена Клайберна на первом конкурсе Чайковского, привозят Пикассо, Рокула Кента, Бенни Гудмана и его ансамбль в Лужниках, Московский фестиваль молодежи и студентов и Подмосковье. Вечера. С другой, центральной улицы многих крупных советских городов заполняют юноши и девушки, вызывающие одетые, вызывающие ведущие себя. Естественно, везде одевались по мере возможности, но был и единый стандарт. Брюки-дудочки, конусные, длинные, с широкими плечами и с ватными подплечиками, пиджак любого не черного цвета. Яркая рубашка с пальмами и обезьянами, галстук-селедка, можно тоже с обезьянами, можно с попугаями и, конечно, остроносые туфли на манной каше. К сапожнику относили обыкновенные полуботинки на микропористой резине и просили наклеить второй слой подошвы и потолще. Некоторым удавалось достать для этого редко встречавшуюся белую резину, манную кашу. И, конечно, кок, волна волос над лбом. Для этого требовался бриолин, чего сам кок блестел. Как только все условия дресс-кода соблюдались, можно было выходить на Бродвей. В каждом городе так называлась улица, по которой дефилировали стиляги. В Москве это улица Горького, нынешняя Тверская, в Питере — Невский проспект. Бродвей, или сокращенно Брод, были и витриной, и местом знакомства, а также обмена новостей, устраивались разные хэппининги с невольным участием обычных прохожих. На людях стиляги демонстрировали презрение к обыденности, придумав для себя даже целый жаргон, в каком-то виде передававшийся затем следующим субкультурам. Отдельно шли музыкальные пристрастия. Сначала это был джаз, к концу 60-х его сменяет рок-н-ролл и твист. Но к этому времени движение понемногу угасает. Кто вырос, кто ушел, фарцовщики, а в раннее брежневское время им на смену пришли хиппи совершенно другими установками и взглядами на этот мир.
Ну что, Алексей, все правда? Или есть что исправить в этом тексте?
Ну что, я хотел бы внести уточнение в этот миф, вот, который сейчас прозвучал.
Так.
Тут очень много было неточностей. Ну, прежде всего, вот эпоха так называемых стиляг закончилась со смертью Сталина. Это я вам точно говорю.
Сталина?
Да, в 1953 году. Потому что все началось где-то в 1947-1948 году, когда Сталин проиграл борьбу за Израиль. Тогда же он и расстрелял всех участников вот этого еврейского антифашистского комитета и понял, еще приехала Голда Меир, ее встречали несанкционированно на Белорусском вокзале, и это послужило началу крупного такого длительного процесса государственного антисемитизма. И привело это к тому, ну, что вот кульминация это было дело еврейских врачей в 1952 году, которое перешло уже на 1953 год, и должно было закончиться депортацией всех евреев, вообще без исключения. И об этом, в общем, кое-кто знал. Уже стояли заготовленные эшелоны, были заготовлены по современным проектам бараки, концлагеря, куда вывели бы всех евреев. И как форма, так сказать, вот подготовки населения к этому факту, потому что евреев было очень много и среди ученых, среди врачей, среди творческой интеллигенции, то есть, ну, большинство именно евреев обслуживало Сталина, но вот он почему-то, может быть, из-за паранойи, он решил все поменять. И, кстати, заодно и политбюро, и не зря его там, ну, в общем, Берия организовал то, что его отправили на тот свет, потому что уже все знали, вот вот должно было состояться. А одной из таких форм борьбы, это вот была борьба с космополитизмом. И была придумана в «Крокодиле», в 1948 году вышла статья некого Беляева под названием «Стиляги». И начали разрабатывать вот эту идею, восстанавливать простых советских людей против тех, кто не желал быть как все. И жуткие карикатуры, жуткие были эти все лозунги там, от стиляги к преступнику, от там, саксофона до ножа один шаг и так далее. Этих, у меня карикатуры этих полная коллекция. Но самое главное, что я как раз в 53-м году и заканчивал 10 класс. И на Бродвей начал ходить где-то в 51-м году, уже будучи девятиклассником. И в коктейль-холл начал ходить, и... И вот это я все прошел, вот эти все эти вот облавы, кстати, начались уже в самом конце 1953 года, уже после смерти Сталина. Вот эти дружинники. До этого коктейль-холл не трогали. Это, очевидно, была такая точка. Это был единственный, кстати говоря, во всем Советском Союзе, может, даже в Европе, заведение, которое работало до 5 утра. Это чудо было какое-то. И сейчас понятно, почему КГБ там просто... Это была такая поднадзорная точка, где смотрели, кто туда ходит. Причем не только молодежь. Я помню, туда ходили фронтовики. И очень много там людей старшего поколения сидели. И вот за ними там следили. Даже больше за ними, чем за вот нами. такими сопляками, которые что-то там пытались одеваться и как-то себя вести. И вот, в общем, нагнеталась вот такая вот обстановка, когда действительно люди, которые вот одевались не похоже на других, причесывались, ходили и танцевали, и слушали какую-то музыку непонятную, вражескую. Ну, джаз был просто признан идеологической диверсией, и мы все считались просто американскими идеологическими диверсантами. Мой папа, секретарь парторганизации, просто говорит, я тебя, все-таки ты дождешься, я тебя сдам вообще в один из лагерей, потому что он почему-то вот меня считал как недобитый белогвардеец. Вот, вот так. Вот, ну, он был участник там, гражданской войны, поэтому для него это было самое такое страшное название. Вот, ну, в общем, сейчас я...
А дальше пытаюсь, что
можно, нет, просто у меня вопрос один с этим возник, вот с периодизацией, если хотите. Вы говорите, что эпоха стиляг кончилась вместе со смертью Сталина. А то, что я чуть-чуть, видимо, помоложе, и я это помню, я не помню 53-й год, но я помню там начало 60-х годов или конец 50-х, и тогда вроде я тоже помню все эти карикатуры, и стиляги, и так далее. То есть все это сохранялось.
Продолжалось.
И, да, и продолжалось период Хрущева.
А я помню, как моего отца чуть не побили, он поехал куда-то на картошку под Тулу. Это был 57-й, по-моему, год. И он туда принес пластинку на ребрах из серенады «Солнечной долины». И на танцах в местном клубе поставил эту пластинку. Его местные чуть не побили за эту музыку.
Да,
это был 57-й год.
Да, и помню эти комсомольские патрули, там, по-моему, даже помню, что в Харькове была история, как они там с ножницами.
Ну, сейчас нам будут объяснить.
Ну, вообще, я хочу сделать такую сноску, что вот все, что происходило в Москве... С большим опозданием потом, вот после 1953 года, я сейчас говорю про Москву и, может быть, про Ленинград. Хотя там немножко в других формах было. Это Аксенов мне рассказывал, как он ходил по Невскому тоже. Но в Москве это был вот самый типичный вариант. И я точно говорю, что все, вот как только Сталин умер, вот мое поколение, мы перестали ходить на Бродвей. Мы тут же переключились на совершенно на какое-то другое времяпрепровождение. Мы стали собираться на квартирах, слушать «Голос Америки», причем «Music USA» на английском языке, и поняли, что вот так подставляться под дружинников – это уже идиотизм. То есть это вот было, в общем, дело старших школьников. Как только я стал студентом, я сразу поумнел и познакомился, кстати, со старшими товарищами, которые меня приобщили к совершенно другой идеологии. И вот здесь я должен сказать, что вот то, кого называли стилягами, это было, ну, презрительное такое, понимаете, стиляга, доходяга, бедолага. Очень было тонко придумано. Такое уничижительное. Это были люди, которые одевались в самопальные... Ведь тогда невозможно было достать. Туристов не было, и иностранных вещей, шмоток, их не было. Это шили, значит, были портные подпольные, вот эти вот ботинки. У меня были вот на такой вот подошве, вот в три слоя, понимаете? И брюки... Узкий, дудочки. длинный пушистый желтый пиджак. Все это шилось на заказ. И вот произошло именно в 1953 году с моим поколением вот такое превращение, когда мы стали презрительно относиться к этим самопальным вещам и стали их называть совпаршив. Помните, был совпаршив такой? А мы придумали
совпаршив.
Слово совпаршив. И мы стали с иронией вот смотреть на этих вот молодых людей, которые пытались, значит, вот как-то так выделиться тоже, и вот эти вот коки. И я, вот мне повезло, я попал тогда в компанию людей, или мы сами как-то создали этот пафос, когда мы побрились, крюкат, аэродром, короткая стрижка, широкие брюки американского покроя, все с лейблами, только здесь, значит. И мы стали штатниками. То есть мы внешне, мы ничем не отличались от простых советских людей, которые ходили в широких брюках, коротко постриженные. Но зато у нас вот здесь были наклейки, вот тут вот.
Все было настоящее.
Да.
А где доставали?
А это, вот это уже вопрос
сейчас
другой.
Расскажем.
Это мы можем отдельно этого коснуться. Но с презрением стали относиться сначала к людям в совпаршиве, а потом и к другим фирменникам. Потому что вообще вот были стиляги, так это уже это такое было притча во языцах. А были фирменники, которые исключительно носили фирменные вещи. Итальяно, это только итальянцы. Бундесовые были фирменники. Они носили только ФРГ. И были, которые, значит, финики, и все, что было связано со Швецией, с Финляндией. И были еще демократы, которые носили югославские вещи. Кстати говоря, тоже она была, эта страна, наполовину капиталистической, потому что
да,
Сталин Тита ненавидел просто. И юги для нас были почти фирменники.
Мы сейчас на новости уйдем, Алексей Семенович, потом продолжим нашу программу.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Топчем мифы, топчем мифологию с помощью Алексея Козлова, все, что касается стиляк.
Я хочу завершить тему вот штатников, фирменников, просто пиком, так сказать, ну, такого пижонства уже штатнического, это было, это совсем среди штатников образовался в Москве узкий круг людей, исчисляемых просто, может быть, десятками, может быть, даже меньше, которые предпочитали одеваться не просто в американские шмотки, а шмотки стиля Ivy League. Тогда это были три университета. Это Лига Плюща. Это самые такие. Сейчас там, по-моему, 7 в Америке. И я когда был в Бостоне, уже вот, ну, в 90-е годы, и меня там друзья-эмигранты возили, и показали мне, в Бостоне, оказывается, есть стена, где вот этот плющ растет. И я наконец-то увидел, что такое Лига Плюща, потому что в Бостоне один из университетов этих есть. И вот откуда мы тогда доставали вообще сведения, вот как студенты Лиги Плюща одеваются, я сейчас даже не очень понимаю. Но это было очень рискованное мероприятие, доставать эти шмотки. Это были баттендауны.
Барахолки всякие.
Это были, конечно же,
Харрис-Тви.
Там были шузня с разговорами определенного фасона и так далее.
Но это вы сейчас о каких годах говорите?
Это я уже говорю о...
Это уже после
1953 года. Это уже был даже где-то ближе к 60-му году. Вот, когда я стал великовым штатником.
Алексей, ну, это высшая каста.
Дико гордились, да. И мы на штатников уже, которые не очень-то понимают в этом, смотрели свысока.
Ну, вот вопрос все-таки такой более принципиальный. Все это заключалось только в одежде?
Вот это главный вопрос.
Да, можно я зачитаю цитату из вас, из вашей книги?
А вот не надо.
У стиляк было такое отработанное, бессмысленное выражение глаз. Не потому, что мы придурки. Просто, если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.
Нет, это
замечательная цитата. Все...
Да. Нет, это был такой период, когда я скрывал просто, потому что, в общем, я уже тогда стал самым, так сказать, ну, в крайней степени вот антисоветчиком просто. Потому что можно было по 58-й уже сесть. Значит, я бы хотел сейчас просто такой небольшой сделать анализ. Вообще причины. Вот почему люди становились в сталинское время попадали в тех, кого за границей в Америке называют хипстерами. Угу. Там хипстерами все. Все несогласные, все вот молодежь. Их много типов, этих хипстеров. Значит, поверхностные были причины. Просто дух противоречия. Это конфликт с родителями и с учителями. Вот, не, вот родители говорят одно, это вечная проблема. Отцы и дети. Второе, значит, это врожденный уже. Вот у меня был врожденный индивидуализм. Меня отец просто, ты пуп земли, индивидуалист. Это нежелание быть как все. И я ничего не мог поделать. В пионерском лагере, вот я уже об этом писал тоже, когда вот выстраивали отряд, я же был, ну, еще дитя, еще никакой идеологии не было. Это где-то было, ну, 10-12 лет мне было. Вот ставили, и все строем мы шли куда-нибудь в поход, да, и все пели замечательные пионерские песни. Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо. И у меня просто вот... Это было во мне уже заложено с рождения. Мне не хотелось петь вместе со всеми, быть как все. Я это почувствовал в детстве уже, вот это врожденное качество, не быть как все. И не ходить строем, и не быть как все. И я нашел выход из положения. Я сказал, дайте, мне барабанщиком я буду. Меня поставили впереди, я шел.
Один.
Один, и играл на барабане очень ритмично. Это совпало еще с моими энергетическими тоже данными, таких, к драйву такая была склонность с детства. Вот. Значит, это одна из... причин. Но это мало таких людей, индивидуалистов. Вообще, я всегда обожал эгоистов, снобов. И вот всех, кто не приспособленцев. Потом еще было уже несогласие по поводу уже вкусов. Например, вот нравится джаз, или нравится какая-то там мода, или что-то, а запрещают. И на этой почве тоже... становились, в общем, глубоко так. И самая причина была распространенная. Это просто попижонить, чтобы привлечь внимание девочек, например. Вот. Это очень многие на это шли. И потом, когда это все заканчивалось, они там решали личные проблемы, и тут же переодевались, становились как все. Это чаще всего было. Именно вот в компаниях где-то так не отставать, но с риском, конечно, потому что для девочек особенно. Их могли тут же обвинить, что они там проститутки и вообще остракизму такому подверг. Но теперь я перехожу к более глубоким причинам. Так. Во-первых, несогласие уже с советской пропагандой в отношении всех образцов западного искусства. Это книги, живопись, музыка. То есть, мне вот нравится, например, там джаз или авангардная живопись, или какая-нибудь там литература, какой-нибудь Хемингуэй, запрещают. Значит, потом запрещают Есенина, например. Я в школе учился, вдруг Есенина нам сказали, нельзя. 12 стульев нельзя было. Представляете себе? Анну Ахматову нельзя было, там, Пастернака. Да масса было таких. Я просто... уже возмущался, понимаете, что это такое вообще? И, конечно, все читали. Потом просто несогласие уже с идеологией. То есть где-то вот чувствовалось, что фальшь идет.
То есть это уже осознанный протест такой, да?
Да, но без... Это было подсознательное такое, понимаете, подозрение, что что-то не так. Это в сталинское, я сейчас говорю про сталинские времена, до 53-го года, вот когда я учился в школе. И самое серьезное, это когда люди знали через родственников своих, а таких было масса, уже о репрессиях, о роли Сталина, Берии и так далее. И эти люди, они слышали разговоры родителей, где Сталина называли вообще чудовищем и так далее. И они становились такими уже антисоветчиками уже с детства, понимаете? И... кстати, вот этот тип молодежи, они не выпадали никогда вот в этих хипстеров. Они держались в стороне и боялись вообще проявить себя. И вот Теперь я хочу еще параллельно сказать, какие же были группы вот в Москве социальные. Ну, прежде всего, это «Золотая молодежь». Вот, это самый был для вот меня, я был из интеллигентской. Мой папа был, значит, преподаватель в МГП имени Ленина, секретарь парторганизации. Мама была, значит, теоретик музыки, тоже секретарь парторганизации. А вот у меня, я дружил, учился в одной школе, в семье одного видного академика. Я не буду сейчас называть фамилии, я продолжаю с ними дружить. И там, вот там именно сливались вот золотая молодежь, так называемая, вот это молодежь, у которых были в распоряжении квартиры. На 5 суббот воскресенье уезжали, и там вот собирались вот эти вот процессы, так называемые. Чувих туда затаскивали, и там все динамистки, там это все происходило. И вот там смешивались, значит, золотая молодежь и вот такая вот интеллигентная тоже молодежь, которая не хотела быть похожим на всех. Причем золотая молодежь, они очень вели себя, вот не знаю, там вот Передери, это был последний из случаев, когда уже кончилось терпение, когда у него в квартире у академика Передери, значит, одна девушка выбросилась просто с балкона, упала и разбилась, и тогда нельзя было скрыть, это академик, и тогда появился уже фельетон «Плесень». Угу. Это уже, вот это был самый, что ни на есть, пик, вот когда Сталин уже начал расправляться с известными людьми, вот через детей. То же самое было с Женей Дунаевским, потому что Сталину не понравилось, как Дунаевский Исаак написал песню о нем, и после этого он, значит, дал задание, и стали травить Исаака, и он быстро довольно умер. Вот. Ну,
а как это, простите, Алексей Семенович, как все-таки вот вся эта история стиляжная, будем так это называть условно, она трансформировалась уже вот в хрущевское время, в ваше студенческое время?
Сейчас, подождите.
То мы не успеем.
Я сейчас договорю,
да,
просто.
Давайте.
Значит, вот обычные молодые люди, это вот как раз, вот к которым я принадлежал, из интеллигентской среды, жившие в центральных районах Москвы, там Ленинграда, это вот, это были вот... Мне кажется, вот этот слой, он дал наибольшее количество людей, которые потом использовали вот это несогласие и что-то принесли, стали вот теми, кого стали называть
шестидесятниками.
Шестидесятниками. Были еще жители пригорода Москвы, это рабочая молодежь, ФЗУшники, ПТУшники, УРЛА, так называемые, которых, кстати, натравливали на вот всех инакомыслящих. Ну, и была просто шпана, хулиганы, огольцы, уголовники. Сталин очень пользовался этим, когда он сажал политических вместе с уголовниками, и это, не дай бог, попасть. Это я знаю тоже по рассказам своих же друзей. Ну, теперь... Вот теперь вы задайте вопрос.
Ну, как трансформировалась вся эта история уже в 60-е годы?
Вот,
хрущевскую оттепель.
Да.
Не забываем мы, что это оттепель.
Вот так называемая хрущевская оттепель.
Как, во-первых, встретили вот даже 20-й съезд, скажем? Раз уже, если я правильно понимаю,
знали.
К тому
да.
времени вы
да.
уже как бы осознали, да?
Нет, я уже к тому времени уже все понимал прекрасно, и вот когда, значит, начали развенчивать речь Хрущева на 20-м съезде, ну, пока еще как-то не очень, мы так приглядывались к нему, но я помню, как уже в студенческой среде, даже среди обычных молодых людей стали ходить уже первые анекдоты про Хрущева. И вот молодежь уже более широкий круг, не просто вот бывшие стиляги или там штатники, просто мыслящая такая молодежь. Я помню, я учился в это время в МИСИ имени Куйбышева с обычными такими студентами, приезжими отовсюду. Уже начали так потихоньку рассказывать анекдоты про Хруща. Ну, я вам могу напомнить, ну, типично, как там его привезли в Большой театр после заседания Политбюро, он там сидел и заснул. И потом так просыпается и говорит: «Идея!» Они говорят: «Какая идея, Никита Сергеевич?» «Идея, нахожусь». Вот, это уже... И мы знали, что он ездил, он совершенно был неуправляем. То есть Политбюро не могло, например, запретить ему куда-нибудь полететь, куда-нибудь там в Кисловодск, и там он сразу боржоми там. И потом он прилетал, и прямо из аэродрома он шел в Останкино. И днем уже
выступал.
Причем нес такое. И мы специально включали днем, чтобы послушать. Он мог и матом что-то сказать. И такой молол. Причем он, ну, просто полупьяный был. А вечером мы специально включали новости.
Как это все отцензурировано.
И это все было уже... И жутко потешались. И его сразу вот молодежь студенческая не взлюбила. Хотя, казалось бы...
Почему, да?
Вот логики. Вот я чувствовал, что это вот... Ну, антипод, вот он деревенщина, что он необразованный. Он, потом он начал, он гэкал, и все сразу, все политбюро, все телеведущие, все стали гэкать, все дорогони, все стали по-украински все говорить. Это так. И я даже, я помню, я придумал, это моя личная шутка, я придумал даже пародию на Хрущева. Вы знаете, есть вот такие червячки белые, опарыши, угу, которые в туалетах их ловят рыболовы, на них ловят. И я придумал такое: «Дорогие опарыши!»
Слушайте.
Вот, значит, и вот смотрите, 56-й год. Я... студент, обычная группа, приезжих много. И вот мы приходим, и вдруг нас собирают на собрание. И какой-то из райкома партии, какой-то человек нам докладывает, нас собрали, причем никогда не собирается, собирает всех, весь курс, и нам докладывает о событиях в Венгрии. И вот тут я начинаю интересоваться и узнаю, что там на самом деле было. Это причем до сих пор...
Интересоваться через радио...
Своих товарищей.
Нет, каких-то через знакомых. Uh-huh. Оказывается, у кого-то сын там сошел с ума просто. Там наши солдатики, которым давали приказ танками в Будапеште просто ехать по живым людям, они это делали и потом попадали в психушки. И до нас это доходило. Эти слухи моментально распространялись. Потом я уже позже работал с одним дизайнером, который в то время был в спецназе и брал с вертолетов. Они брали, просто как война шла, они брали радиокомитет Будапештский. Он мне все рассказывал, уже не боясь ничего. И вот тогда уже, ну, я стал уже таким настоящим, понимаете, диссидентом. Но для себя я понял, что вот диссидент – это профессия. Это, значит, надо обязательно выйти там на... Ну, как...
На площадь.
На площадь, как вышли тогда Багарас, там все эти вот...
Горбаневская.
Долане. И сесть в тюрьму, и потом, значит, уехать на Запад, быть высланным, и там бороться. Ну, что и продолжает Щеранский там сейчас все делать. Я понял, что мне этого делать не надо. Что надо скрываться. И очень многие мои друзья поняли, и мы сразу... Во-первых, одежда штатника помогала быть всегда одетым по-настоящему.
Камильфо.
А вокруг никто не замечал, потому что было очень похоже на китайские костюмы. Какие-то такие широкие брюки, такие пиджачки. Но все было фирменное. Вот. И началась вот такая вот вещь. И Вот здесь вот я выпал вот в ту категорию советских таких диссидентов, которые при помощи ошибок, которые Хрущев совершил, он совершил их очень много. Он либо он был вынужден их совершать, либо просто это была глупость. Он начал приглашать сюда, уже начиная с 55-56 года, разные, значит, во-первых... во-первых, Вен Клайберн, так?
Это о чем говорил как раз Яша в начале,
потом,
да, и Поль Робсон.
Стравинский прибыл, значит, и сразу изменилось отношение к белой миграции, потому что были запрещены Рахманинов, Стравинский, Шаляпин, это все нельзя было
упомянуть. А почему вы думаете, что это его ошибки? А почему вы не можете допустить, что он искренне это сделал?
Да нет, вот это, он был совершенно необразованный человек, в отличие от того же Сталина.
Ну, значит, кто-то подсказывал ему.
Вот, или его подталкивали, но я бы на его месте вообще продолжал бы этот железный занавес бы держать. Самый большой, это фестиваль 57-го года,
да,
когда его вообще
каждый программе
открыли, и да, хлынулось. Это отдельный рассказ. И все мы увидели, что такие иностранцы, что это никакие не
ну,
какие-то
да,
худые.
И в Монтаже.
Алексей Семенович, у нас заканчивается время, но я не могу этот вопрос не задать. Мы начали говорить во время рекламы про него, обязаны спросить вас ваше отношение к фильму «Стиляги», и тогда уж скажите, почему вы отказались принимать участие в работе над этим фильмом как консультант? Что вас смутило? Там какая-то неправда заложена изначально?
Да нет, это вообще профанация вот того, что происходило тогда. Во-первых, там очень спутаны музыкальные все вопросы. Там никогда вот люди, которых обзывали стилягами при Сталине, никакого рок-н-ролла вообще в жизни. Я помню, как мы слушали только Чарли Паркера и Телониуса Монка, впоследствии Майлз Дэвиса. И когда появился рок-н-ролл, а золотая молодежь, она переключилась на рок-н-ролл, я стал на них просто с презрением смотреть, потому что он настолько был примитивнее, чем...
Начиналось
то,
все с буги-вуги вообще, да?
А?
Начиналось все с буги-вуги еще,
ну,
там, 40-е годы.
Говорят,
что с буги-вуги впервые наши солдаты увидели во время встречи на Эльбе с американцами.
Да что,
ну, конечно, да. Ну, в общем, там, во-первых, такая путаница. Но самое главное, что это идет профанация вообще этой темы. Там вообще нет политического, никакого идеологического вообще момента.
В этом
там
фильме.
Только мода, только коки, танцы и все. А вот то, за что люди хватали, а тогда очень многие получили по ПЗ и по 58-й статье сроки по очень серьезным обвинениям. И самое главное, там вообще не указано вот отношение хипстеров тогдашних к там издату и сам издату, потому что мы добывали все книги, изданные там, и сам издат. Когда ходили, такие антисталинские
книги. Но вы все-таки такой были более продвинутый штатник или стиляга, да, потому что...
То есть что, совсем вранье вот этот фильм? Скажите, пожалуйста, знаешь, по вашему ощущению. Это, конечно,
да
такая мифология, я понимаю.
Я бы хотел еще успеть один вопрос задать.
Хороший фильм. Я просто его очень люблю, он мне очень как-то приятен, этот фильм. Нет.
Ну, я провожу такую аналогию. Если бы вот... представьте себе молодых людей, которые решили снять мюзикл об Освенциме. Петь там, вот как сжигают евреев в камерах, как их там газом отравляют, и потом отравляют, и потом сваливают все трупы, и под это дело бы пели. И назвали бы этот мюзикл «Жиды». Вот это вот совершенно усиленная, но аналогия.
Ну,
то есть под этим мифом погребены просто живые люди. Получается,
понимаете,
что там все всерьез.
Вот
все было всерьез.
Я, который выжил случайно в Освенциме. И я бы вот этот фильм смотрел.
У Алексея просто более серьезное отношение.
Ну, конечно.
Значит,
«Козел на саксе»? Это же смешно. То, что делал Филипенко, то, что написал Виктор Славкин, взрослой дочери молодого человека. Там же герои, если напомню, они же с такой милой ностальгией об этом вспоминают. И там, кроме какой-то иронии, юмора, там нету ничего. Это тоже не принимается.
Мне интересно...
Ну, это там... Да. Там тогда нельзя было ставить так в советское
время. Нельзя.
Ксения, мне очень интересно...
Вы знаете, что название это
не дают мне
придумал вопрос. Вася Аксенов, Славкину сказал.
Да.
Тоже у него была дочь стиляги, а он говорит, взрослая дочь молодого человека сразу.
Алексей, полторы минуты у нас остается, но вопрос очень серьезный. Почему, вы думаете, снова сейчас возникла любовь к Сталину?
Ну, вообще, это рабская психология, которая заложена вообще в россиянах с давних-давних времен, еще с крепостничества, из Ивана Грозного. Она связана, во-первых, с нежеланием...
Уже все рассказали про репрессии, про убийства.
Нет, и с нежеланием вообще что-либо самому делать. Вот жить по приказу. Это очень распространенная для россиян психология. Вот ни за что не отвечать. Вот приказали, это как в армии. И делай, и ни о чем не думай, начальство за все ответит. Это очень удобная позиция, и она устраивает обывателя просто. И обыватель ненавидит творческих людей, которые все время что-то хотят менять, что-то по-своему все, и это раздражает их, и тут ничего не поделаешь.
Придете к нам еще? Ну, приходите.
Да приду, конечно.
Куда же деваться? Алексей Козлов у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. На этом наша программа сегодняшняя завершается. Спасибо.